Глава 9. Зловещее поражение. Дамблдор велел гриффиндорцам немедленно вернуться в большой зал. Минут через 10 к ним присоединились все ученики школы, которые ничего не могли понять. «Мы тщательно обыщем весь замок», — объявил Дамблдор, а МакГонагал и Флитвик тем временем запирали все входы в большой зал. «Боюсь, всем вам эту ночь... безопасности ради придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы, отделение девочек и отделение мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне». Директор повернулся к Перси, и тот важно выпятил грудь. «С донесениями присылайте привидений». Дамблдор немного подумал и добавил. «Да». «Вам еще вот что нужно!» Он легонько взмахнул волшебной палочкой. Длинные столы, взлетев, выстроились у стен. Взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. «Спокойной ночи!» — пожелал профессор, закрывая за собой дверь. Зал загалдел. Гриффиндорцы возбужденно обсуждали, что стряслось с полной дамой. «Быстро все по спальным мешкам!» — крикнул Перси. — Никаких разговоров. Через 10 минут гашу свет. — Идем, — позвал друзей Гарри. Взяли по мешку и устроились на полу в углу зала. — Как по-вашему, Блэк еще в замке? — боязливо шепнула Гермиона. — Дамблдор, наверное, думает, что да, — отозвался Рон. — Хорошо еще, что Блэк явился сегодня, — заметила Гермиона. Все трое одетые забрались в мешки и продолжали беседовать. Обычно в это время мы уже в башне. «Может, Блэк утратил представление о времени?» — предположил Рон. «Он ведь в бегах, а не то вломился бы прямо сюда». Гермиона задрожала от страха. Всех занимало одно — как Блэк проник в замок. «А что, если он трансгрессировал?» — высказал догадку когтевранец. «Взял да и перенесся, как по волшебству, из одного места в другое». «А может, переоделся?» — предположил пятикурсник из Пуффендуя. «Просто прилетел, и все», — сказал Дин Томас. «Похоже, одна я читала историю школы Хогвартс», — фыркнула Гермиона. «Наверняка», — воскликнул Рон. «А что?» «А то, что замок защищен кое-чем еще, кроме стен. Он заколдован. Сюда так просто не проникнешь. Трансгрессировать сквозь стены замка нельзя. Переодеванием дементоров не проведешь. Дементоры охраняют все входы и выходы, они бы его заметили». «А Филчу известны все потайные ходы. Они наверняка давно заколочены».
«Гашу свет!» — объявил Перси. «Всем забраться в мешки и не разговаривать!»
Свечи погасли. Только слабо серебрились привидения, ведя серьезный разговор со старостами, да на волшебном потолке мерцали созвездия, повторяя рисунок звездного неба. Шелестели голоса, и Гарри казалось, будто он засыпает на поляне, и у него над головой легкий ветерок шевелит листья. Время от времени в зал заглядывал преподаватель, проверить, все ли в порядке. Часа в 3, когда почти все уже спали, пришел Дамблдор, поискал глазами Перси. Перси расхаживал по залу и выговаривал болтающим ученикам. Он приблизился к углу, где лежали Гарри и Рон с Гермионой. Дамблдор подошел к старосте школы. Друзья притворились, что спят, и навострили уши.
«Нашли его, профессор?» — прошептал Перси.
«Пока нет. Тут никаких происшествий?»
«Все в полном порядке, сэр».
«Хорошо. Пусть остаются здесь до утра. Я нашел для гостиной Гриффиндора временного стража».
Дамблдор окинул взглядом спящих.
«Завтра уже будут ночевать в своих спальнях».
«А что с полной дамой, сэр?»
«Прячется на карте Аргилшира». На 3-м этаже. Она, видимо, не пускала Сириуса Блэка без пароля, он и напал на нее. Очень перепугал. Вот придет в себя, и мистер Филч отреставрирует ее холст.
Дверь большого зала хлопнула. Послышались чьи-то шаги. Гарри не смел шелохнуться.
«Господин директор, 4-й этаж обыскан», — отрапортовал Снег. «Его нигде нет. Филч обшарил башни».
«А в обсерватории смотрели? В кабинете профессора Трелони
«В Совятнике?»
«Нигде нет».
«Хорошо, Северус. Впрочем, я и не думаю, что Блэк станет прятаться в замке».
«Как он, по-вашему, сюда пробрался, профессор?»
Гарри приподнял голову, чтобы слышать и вторым ухом.
«Не знаю, Северус. У меня много догадок, одна невероятнее другой».
Гарри чуть приоткрыл глаза. Дамблдор стоял к нему спиной, Перси лицом, внимательно слушая. Снег между ними. Он явно сердился.
«Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года?»
— спросил Снег едва слышно и покосился на Перси. Его больше устраивал разговор без свидетелей.
«Помню, Северус, помню».
В голосе у Дамблдора прозвучало предостережение.
«Едва ли Блэк проник в замок без посторонней помощи. Не зря меня насторожило назначение.
Никто в замке не стал бы помогать Блэку»,
— оборвал Снега Дамблдор, не допускающим возражения тоном.
«Пойду к дементорам, сообщу им о результатах поисков. Я обещал им сообщить, когда все будет осмотрено».
«Они предлагали свои услуги, сэр?» — спросил Перси.
«Предлагали», — нахмурился Дамблдор. «Но пока я директор, ноги дементора в школе не будет».
Перси смутился. Он впервые видел директора в таком раздражении. Дамблдор повернулся и неслышным шагом стремительно покинул большой зал. Снег проводил его недобрым взглядом и тоже ушел. Гарри обернулся к друзьям. Те лежали с широко открытыми глазами, глядя на звезды.
«Что же все-таки происходит?» — протянул Рон.
Несколько дней только о Сириусе Блэке и говорили. Одна за другой рождались немыслимые догадки. Ханна Эбботт из Пуффендуя весь урок травологии уверяла, что Блэк превратился в розовый куст. Искромсанный холст полной дамы сняли, и на его место водрузили портрет сэра Кэдугана, восседавшего на толстом сером пони. Сэр Кэдуган только и делал, что вызывал всех и каждого на дуэль, выдумывал несуразные пароли и менял их 2-3 раза в день.
«Этот сэр Кэдуган чокнутый! Пусть нам дадут кого-нибудь другого!»
— потребовал Симус Финниган у Перси.
«Некого. Все другие портреты боятся. Только у сэра Кэдугана хватило смелости», — развел руками Перси.
Гарри и без сэра Кэдугана было тошно. Его ни на секунду не оставляли одного. Учителя под разным предлогом провожали из класса в класс. Перси, наверняка по наущению матери, ходил за ним по пятам, точь-в-точь гордый собой сторожевой пес. В довершение всего профессор МакГонагал вызвала Гарри к себе в кабинет. Вид у нее был траурный.
«Должна вам сообщить, Поттер, только, пожалуйста, не волнуйтесь. Какой смысл дальше скрывать это от вас? Дело в том, что... Сириус Блэк...
охотится за мной. Я знаю», — равнодушно сказал Гарри. «Я случайно слышал, как мистер Уизли говорил об этом с миссис Уизли. Мистер Уизли ведь работает в Министерстве магии».
МакГонагал оторопела.
«Вот оно что. Значит, вы меня поймете, Поттер. Я считаю, что вам не следует тренироваться по вечерам. На площадке без присмотра опасно».
«Профессор, в субботу у нас первый матч!» — вспылил Гарри. «Как же без тренировок?»
МакГонагал пристально на него поглядела. Она как никто хотела победы своей команды, ведь она сама привела Гарри в команду Гриффиндора. Но Сириус Блэк... Гарри ждал, затаив дыхание. МакГонагал встала и подошла к окну. Лил дождь, и площадка для квиддича едва виднелась.
«Конечно, мне хочется, чтобы наша команда выиграла, и все-таки...» «Ну ладно, тренируйтесь, только пусть на площадке будет мадам Трюк. Постоянно. Я попрошу ее».
Погода все портилась. Но гриффиндорская команда под присмотром мадам Трюк тренировалась как никогда упорно. Накануне матча Оливер Вуд пришел на тренировку чернее тучи. Завтра они играют не со Слизерином.
«Флинт только что мне сказал, что вместо них с нами будет играть Пуффендуй».
«А почему не слизеринцы?»
— хором воскликнули игроки.
«Из-за ловца. У него, видите ли, ручка болит. Чушь. Просто Флинт не хочет играть в такую погоду. Меньше надежды на победу.
процедил Вуд сквозь зубы. Ливень весь день не кончался. Хлестал ветер, а сейчас еще и громыхал гром.
«В порядке у Малфоя рука!» — вскипел Гарри. «Он притворяется!»
«Знаю. Да поди докажи.
Мы ведь готовились играть со слизеринцами. У пуффендуйцев-то совсем другой стиль игры. Кстати, у них новый капитан. Седрик Диггори, он же ловец».
Анджелина, Алисия и Кэти захихикали.
«Что смешного?» — нахмурился Вуд. «Нашли время для смешков».
«Такой высокий, симпатичный?» — спросила Алисия. «Сильный и не болтун», — прибавила Кэти, и три подружки снова прыснули.
«Двух слов связать не может, вот и молчит», — не утерпел Фред. «А обыграть пуффендуйцев, расплюнуть? Вспомни, Оливер, как мы с ними разделались в прошлом году. Гарри поймал снитч через 5 минут после начала игры».
«Тогда погода была лучше, да и ловец у них был другой. Диггори — отличный капитан и ловец. Расслабляться нельзя!» — кричал Вуд, вращая глазами. «Слизеринцы только на это и рассчитывают. Нам надо выиграть!»
«Да не кипятись ты, Оливер!» — Фред посерьезнел. «Никто и не думал расслабляться, честно». Весь день перед матчем выл ветер и лил дождь. В коридорах и классах добавили факелов и фонарей. Игроки Слизерина, особенно Малфой, ходили довольные собой.
«Эх, если бы не рука!» —
притворно вздыхал Малфой под вой ветра и стук дождя в окно. Гарри думал только о предстоящем матче. Оливер Вуд каждую свободную минуту донимал его наставлениями. На третьей перемене он так его заговорил, что Гарри минут на 10 опоздал на урок защиты от темных искусств. Гарри стремглав помчался в класс, а Вуд все еще кричал ему вдогонку:
«Диггори силен на поворотах! Гарри, попробуй петлять!»
Гарри домчался до класса, распахнул дверь и ворвался внутрь.
«Извините, профессор Люпин, я...»
За учительским столом сидел Снег.
«Урок начался 10 минут назад, Поттер. -10 очков Гриффиндору. Садитесь».
Гарри не двинулся с места.
«Где профессор Люпин?»
«Ему не здоровится», — ухмыльнулся Снег. «По-моему, я велел вам сесть».
«Что с ним?»
— продолжал допрос Гарри. Сверкнув глазами, Снег явно с сожалением ответил:
«Угрозы для жизни нет. Еще -5 очков Гриффиндору. И если вы сейчас же не сядете, вычту еще 50».
Гарри медленно прошел к своей парте. Снег оглядел класс.
«Поттер прервал меня на том, что в журнале у профессора Люпина не записаны темы, которые вы прошли».
«Сэр, мы прошли Богартов, Красных Колпаков, Ползучих Водяных и Гриндилоу», — перебила Снега Гермиона. «Сегодня мы должны были приступить...»
«Помолчите, мисс Грейнджер», — оборвал ее Снег. «Я не спрашивал, что вы прошли. Мне лишь хотелось указать на безалаберность профессора Люпина».
«Люпин — лучший учитель защиты от темных искусств», — заявил Дин Томас, и со всех сторон послышался одобрительный шепот.
Снег еще пуще засверкал глазами.
«Вам легко угодить. Люпин не утруждает вас домашними заданиями. А с Красными Колпаками и Водяными справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить...»
Снег перелистал учебник и раскрыл последний параграф.
«Оборотней».
«Но, сэр», — не сдержалась Гермиона, — «да оборотней еще далеко, мы только-только добрались до...»
«Мисс Грейнджер»,
— ледяным голосом осадил Гермиона Снег,
— «мне кажется, учитель здесь я, а не вы. Откройте учебники на странице 394».
Снег снова обвел взглядом учеников.
«Вы слышите, что я сказал?»
Недовольно бурча и переглядываясь, класс открыл книги.
«Кто мне скажет, чем оборотень отличается от обычного волка?»
Все молчали. Гермиона, как обычно, подняла руку.
«Ну, кто?»
Снег скривил губы, не удостоив Гермиону даже взглядом.
«Ваше молчание, как видно, означает, что профессор Люпин не объяснил вам даже основных различий между...»
«Вам же сказали, — не удержалась Парвати, — что до оборотней мы еще не дошли».
«Молчать!» «Так-так. Вот уж не думал, что есть третьекурсники, которые не умеют отличить оборотня от волка.
Вы так отстали. Надо будет сообщить об этом профессору Дамблдору.
Сэр! Гермиона не опускала руки. Оборотень отличается от простого волка очень немногим, но с оборотня...
Мисс Грейнджер, вы уже второй раз выскакиваете с ответом, когда вас не вызывали,
перебил ее Снег.
За то, что среди вас имеется столь докучливая всезнайка, лишаю Гриффиндор еще 5 очков.
Гермиона залилась краской, опустила руку и, едва сдерживая слезы, уставилась в парту. Каждый в классе хоть раз назвал Гермиону всезнайкой. Рон и тот вовсе повторял это 2 раза в неделю, но Снега так не любили, что бросали на него пылающие от гнева взгляды.
«Вы задали вопрос. Гермиона знает на него ответ», — не выдержал Рон. «Зачем спрашивать, если ответ не нужен?»
Весь класс притих. Рон перегнул палку. Снег медленно подошел к Рону, приблизил к нему лицо.
«Вы будете наказаны, Уизли», — прошипел он. «Если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете, я вам это обещаю».
До конца урока никто больше не проронил ни слова. Ученики скрипели перьями, конспектировали параграф об оборотнях. Снег ходил от парты к парте, читая записи, сделанные на уроках Люпина.
«Объяснение никуда не годится», —
то и дело слышались его замечания.
«Неверно. Ползучие водяные живут в Монголии». «Профессор Люпин поставил за это 4? Я бы пожалел и 2».
Снег задержал всех после звонка.
«Домашнее задание к понедельнику. Написать 2 свитка о том, как распознать и обезвредить оборотня. Давно пора взять вас в руки. Уизли, останьтесь. Я назначу вам наказание».
Отойдя от класса на безопасное расстояние, класс стал горячо обсуждать случившееся на уроке.
«Конечно, он метит на место Люпина, но он никогда еще не позволял себе говорить в таком тоне о других преподавателях защиты», — сказал Гермионе Гарри. «Чего он так взъелся на Люпина? Может, из-за того Богарта?» «Не знаю», — Гермиону явно беспокоила какая-то мысль. «Очень надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится».
Рон догнал их 5 минут, клокоча от злобы.
«Знаете, что этот...»
Он так обозвал Снега, что Гермиона укоризненно воскликнула. «Рон! Заставил меня делать! Чистить утки в больничном крыле! И без волшебства!» Рон сжал кулаки.
«Почему Блэку не пришло в голову спрятаться в кабинете Снега? Прикончил бы его, и все бы ему только спасибо сказали!»
Проснулся Гарри очень рано. Еще не светало. Он подумал, что его разбудил вой ветра. Но тут ощутил затылком холодное дуновение и резким движением сел. Рядом с ним висел полтергейст Пивз и изо всех сил дул ему в ухо.
«Ты что, спятил?»
— рассердился Гарри. Пивз надул щеки, издал непристойный звук и, кувыркаясь, вылетел из спальни. Гарри потянулся за будильником. 5:30. Проклиная Пивза, он лег и повернулся на бок, пытаясь заснуть. Но теперь уже ему мешала разбушевавшаяся стихия. Раскаты грома, вой ветра за окнами, скрип деревьев в запретном лесу. Еще 5 часов, и он будет носиться над полем, сражаясь с бурей. Да, теперь уже не заснешь. Гарри встал, оделся, взял свой «Нимбус-2000» и тихонько пошел к двери. Едва Гарри открыл дверь, мимо ног метнулось что-то пушистое. Он нагнулся и успел схватить живоглота за кончик хвоста.
«А ведь Рон, похоже, прав», — Гарри выволок кота за дверь. «В замке полно мышей, их и лови».
И он ногой отправил кота вниз по винтовой лестнице.
«Оставь коросту в покое!»
В гостиной буря была слышнее. Но матч все равно состоится. Из-за таких пустяков матчи не отменяют. Гарри, однако, забеспокоился. Вспомнил Седрика Диггори. Они с Вудом недавно встретили его в коридоре. Диггори учился на 5-м курсе и был куда крупнее Гарри. Ловцы обычно маленькие, юркие, но в такую погоду вес Диггори — преимущество. Легче противостоять порывам ветра. Гарри до рассвета сидел в гостиной у камина. Живоглот рвался вон из гостиной, и Гарри то и дело вскакивал. Короста явно подвергалась опасности. Время тянулось медленно. Наконец, кажется, пора завтракать. Гарри подошел к портрету.
«Обнажи меч, жалкий трус!»
— заорал на него сэр Кэдоган. «Да ну вас!» — отмахнулся Гарри и зевнул. В столовой Гарри взял большую тарелку овсянки и ложка за ложкой понемногу приходил в себя. Дошла очередь до тоста с джемом, и тут появилась вся команда. «Сегодня круто придется!» Вуд сидел за столом, не притрагиваясь к еде.
«Будет тебе, Оливер!» — пыталась успокоить его Алисия. «Не сахарные, не растаем. Ливень как ливень».
Но такого ливня давно не было. Вся школа спешила на матч. Бежали через луг, нагнув головы навстречу свирепому ветру, рвавшему из рук зонтики. Перед раздевалкой Гарри увидел Малфоя, Крэба и Гойла, укрывшихся под одним большим зонтом. Они смеялись, тыча пальцами в его сторону. Переодевшись в алую гриффиндорскую форму, команда ждала от Вуда обычного напутствия. Он начал было говорить, в горле у него булькнуло, он покачал головой и взмахом руки пригласил команду на поле. Ветер сшибал с ног. Близкие раскаты грома заглушали крики болельщиков. Очки Гарри заливало дождем. Как тут разглядеть крошечный снич? На противоположной стороне поля появились канареечно-желтые пуффендуйцы. Капитаны обменялись рукопожатием. Диггори дружелюбно улыбался, а Вуд только кивнул, словно у него свело челюсть.
«По метлам!» — прочитал Гарри по губам мадам Трюк.
Гарри дернул ногу. Грязь громко чавкнула, и он оседлал свою верную метлу. Мадам Трюк поднесла к губам свисток. Сквозь шум дождя раздался далекий-далекий свист. И 14 игроков взмыли в воздух. Через 5 минут Гарри продрог до костей и вымок, нитки сухой нет. Товарищей по команде не различишь, а снитча и подавно не видно. Гарри носился туда-сюда, мимо мелькали красные и желтые пятна. Что происходит, какой счет, непонятно. Голос комментатора утонул в вое ветра. Вместо болельщиков — море мантий и истерзанные зонты. Уже 2 раза Гарри чуть не сбил с метлы бладжер. Из-за воды, заливающей стекла очков, Гарри не заметил его приближения. Сколько уже длится игра? Метлу все труднее держать прямо. Небо быстро темнеет, как будто ночь решила наступить раньше. Пару раз Гарри чуть не налетел на кого-то, свой или чужой. Из-за плотной пелены дождя не разберешь, да и форма на всех намокла, хоть выжимай. При первой вспышке молнии раздался свисток судьи. Расплывчатая фигура Вуда махала рукой, веля приземлиться. Гарри спикировал вместе с остальными в огромную лужу.
«Я взял тайм-аут!» — прокричал Вуд. «Бежим вон туда!»
На краю поля торчал огромный зонт. Укрывшись под ним, Гарри снял очки и протер их майкой.
«Кто ведет?»
«Мы оторвались на 50 очков», — ответил Вуд. «Скорее лови снич, а то придется играть ночью».
«Из-за этих очков я ничего не вижу», — Гарри в отчаянии потряс очками.
Откуда ни возьмись, вынырнула сияющая Гермиона, натянув на голову капюшон.
«Я кое-что придумала, Гарри. Дай сюда очки».
И не успел никто рта раскрыть, как она схватила очки, трижды стукнула по ним волшебной палочкой, крикнула «Импервиус!» и вернула очки Гарри.
«Держи! Они теперь водоотталкивающие».
Вуд чуть не бросился ее целовать. Гермиона побежала на трибуну.
«Молодец!»
— крикнул он ей вдогонку и приказал команде. «Взлетаем!» Заклинание сделало свое дело. Гарри занемел от холодной мокрой одежды, но зато видел все. Словно открылось второе дыхание. Он уверенно вел метлу сквозь воздушные вихри, ища глазами снич. Легко уклонялся от бладжера и нырял под Диггори, когда тот мчался навстречу. Снова громыхнуло. Блеснула раздвоенная молния. Играть становилось опасно. Надо скорее поймать снич. Гарри развернул метлу и помчался к середине поля. Новая вспышка осветила трибуны, и Гарри увидел в пустом верхнем ряду на фоне неба неподвижную фигуру огромного лохматого пса. Закоченевшие руки Гарри скользнули по мокрому древку метлы, и он провалился метра на 2 вниз. тряхнул головой, откинул волосы и глянул на трибуны. Собака исчезла.
«Гарри!»
— истошно завопил Вуд от колеса. «Гарри, сзади!» Гарри оглянулся. Седрик Диггори несся вверх. Между ними висел крохотный золотой шарик. Гарри словно ударило молнией. Он прижался к древку и ринулся вниз.
«Давай же, давай!» — хрипел он. «Быстрее!»
И вдруг произошло что-то странное. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Ветер дул с той же силой, но беззвучно, словно звук кто-то выключил. Или Гарри внезапно оглох? Знакомая леденящая волна ужаса захлестнула его и пронзила насквозь. Внизу по полю что-то двигалось. Гарри забыл про все на свете, оторвал взгляд от Снитча и глянул вниз. Около сотни дементоров устремили к нему задранные вверх, скрытые капюшонами головы. Грудь у Гарри словно охватила ледяным обручем, и он снова услышал, кто-то кричит, голос женщины.
«Только не Гарри, пожалуйста, не надо!»
«Отойди прочь, глупая девчонка, прочь!»
«Пожалуйста, только не Гарри, убейте лучше меня, меня!»
Гарри оцепенел. Белый туман клубился перед глазами. «Что он делает? Куда летит? Он должен помочь! Ее убьют! Ее...» Гарри падал все ниже, ниже, сквозь ледяной туман.
«Пожалуйста, только не Гарри, пощадите!»
Плач женщины, чей-то пронзительный хохот. «Повезло еще, что земля мягкая. Я подумал, все, конец. А у него даже очки не разбились». Гарри слышал чьи-то голоса, шепот и ничего не понимал. Где он? Как сюда попал? Что перед тем делал? Болело все, как будто его сильно избили.
«Никогда ничего более страшного не видела».
«Ничего более страшного. Страшные черные фигуры в капюшонах. Холод. Крик». Гарри открыл глаза. Он лежит в больничном крыле. Вокруг его команда. Все с головы до ног в грязи. Тут же и Рон с Гермионой мокрые, словно только что из пруда, где купались в одежде.
«Как ты, Гарри?»
— спросил Фред. Он был бледен, как полотно. Это не могли скрыть даже потоки грязи. В воображении у Гарри проносились картинки. Молния, лохматый пес, золотой Снитч, дементоры.
«Что случилось?»
Гарри вдруг сел в постели, и у всех перехватило дыхание.
«Ты упал», — коротко объяснил Фред. «Метров с 20».
Он оглядел друзей, которые согласно закивали.
«Мы думали, ты умер».
Алисию до сих пор била дрожь. Гермиона всхлипнула, глаза у нее были красные.
«А как же матч? Будем переигрывать?»
Все молчали. Правда навалилась тяжелым камнем.
«Мы что, проиграли?»
— прошептал Гарри.
«Диггори поймал Снитч», — сказал Джордж. «Сразу после того, как ты упал. Он сначала ничего не понял. Посмотрел вниз и увидел тебя на земле. Он тут же попросил не засчитывать им победу, хотел переиграть матч. Но все было честно. Даже Вуд признал».
«А где Вуд?»
Гарри только что заметил, что Вуда нет.
«В душе», — ответил Фред. «Наверное, хочет утопиться».
Гарри спрятал лицо в коленях, запустив пальцы в волосы. Фред взял его за плечо и легонько потряс.
«Ладно тебе, Гарри. Ты никогда еще не упускал Снитч».
«Надо же когда-нибудь и упустить», — рассудительно заметил Джордж. «Можем еще отыграться», — заметил Фред. «Мы проиграли 100 очков, так? Значит, если пуффендуйцы проиграют Когтеврану, а мы у Когтеврана выиграем, ну и у слизеринцев...»
«Пуффендуйцам надо проиграть с разницей в 200 очков», — уныло возразил Джордж.
«А если они еще и побьют когтевранцев?»
«Да нет, Когтевран им не по зубам.
А вот если слизерин продует пуффендую,
все будет зависеть от очков. Как ни считай, 100 очков нам придется...» Гарри лег, не говоря ни слова.
Проиграли.
Он первый раз проиграл матч.
Проиграл.
Минут через 10 пришла мадам Помфри и распорядилась всем оставить палату.
«Мы еще зайдем, Гарри», —
пообещал напоследок Фред.
«И не терзай себя, ты все равно лучший ловец. Такого у нас никогда не было».
И вся команда, оставляя за собой грязные следы, вышла из палаты.
Мадам Помфри с недовольным видом закрыла за ними дверь. Рон с Гермионой подошли поближе к кровати.
«Видел бы ты, как рассердился Дамблдор!» — прерывающимся голосом сказала Гермиона. «Я никогда его таким не видела. Ты стал падать. Он выбежал на поле, махнул палочкой, и падение замедлилось. Потом он нацелил палочку на дементоров, из нее вылетело серебристое облако. Дементоров как ветром сдуло. Он был вне себя от ярости, что они вошли на территорию».
«Дамблдор наколдовал носилки и положил тебя на них», — перебил Рон. «Носилки сами тебя несли, а он шел рядом, до самой школы. Все думали, что ты...»
Рон замолчал, но Гарри его не слушал. Он думал о том, что с ним сделали дементоры, о голосе. Потом взглянул на Рона и Гермиону и опомнился. Он прочитал у них в лицах такую тревогу, что тут же принялся лихорадочно искать нейтральную тему для разговора.
«А где моя метла?» —
спросил он. Рон с Гермионой переглянулись.
«Где она? Ее подобрали?»
«Она, понимаешь, ее отнесло ветром», — издалека начала Гермиона.
«И что?»
«И она упала, понимаешь, Гарри, угодила прямо в гремучую иву».
У Гарри сжалось сердце. Гремучая ива — страшное дерево. Она одиноко высилась посередине луга и крушила все, что попадалось под удары ее ветвей.
«И что?»
Гарри со страхом ждал ответа.
«Ну, ты ведь знаешь ее», — ответил Рон. «Она всегда дает сдачу. Профессор Флитвик только что принес твою метлу»,
— едва слышно сказала Гермиона, нагнулась, подняла с пола мешок и вытряхнула на постель кучу щепок и поломанных прутьев. Все, что осталось от верного Нимбуса 2000, непобедимого, но в конце концов все-таки потерпевшего поражение.